преступление и наказание. Все отсылки к Библии. Преступники, убийцы, проститутки, пьяницы и другие до боли знакомые нам герои преступления и наказания буквально разговаривают цитатами из Библии. Прямо здесь и прямо сейчас. Где именно и с какой целью? Пройдемся по самым явным евангельским местам и символам в романе в новом видеоэссе Академии журнала «Фома». Отсылка номер один. Теория Раскольникова и апокалипсис. Почему Раскольников совершает страшное преступление? Главный герой уверен, самый сильный страх людей – страх самостоятельного шага, который отделит их от своей привычной среды. Своим примером Раскольников решает доказать, что для права имеющих, тех, кто осмелится взять власть в свои руки, не существует никаких законов и правил. Они сами законодатели и могут переступить ради великой цели все мыслимые и немыслимые границы, в том числе убить. Убийством проценщицы он хочет принести своеобразную благую весть, новое слово, которое избавит людей от страха высказать себя. Так что мотив, который толкает Раскольникова на преступление, наполнен мессианским смыслом. Жертвой Раскольников выбирает, по его мнению, бесполезную вошь, злобную и состоятельную Алену Ивановну, которая берет заклады в долг под проценты, наживается на чужих бедах. Убив проценщицу, Раскольников рассчитывает не только завладеть богатством, но хочет освободить ее сестру Лизавету, которую та мучает. Совершив один раз злодеяние, Раскольников собирается в будущем творить множество добрых дел, стать благодетелем для человечества. В ближайшей же перспективе деньги ему нужны, чтобы помочь семье выбраться из унизительной бедности. Раскольников – не человек холодного расчета. Он любящий брат и сын. Он узнает, что сестра Дуня решила выйти замуж за расчетливого дельца Лужина, чтобы материально помочь ему и матери. Его первая реакция – слезы, а потом – злость. Он воспринимает будущий брак Дунечки как духовную гибель. В нем она оподлит дух свой. Раскольников угадывает, что переживает Дуня.
На Голгофу-то тяжело всходить.
Голгофа – лобное место рядом с Иерусалимом, куда привели Христа на смерть. Этим оборотом Раскольников указывает, что чувствует нравственные мучения сестры. Любовь и желание спасти ее также становятся причиной преступления. Раскольников считает, что своим преступлением он даст новое слово. Он спасет себя, семью и других. Укажет выход из сковывающих обстоятельств, освободит людей от власти среды. Будущий миропорядок, которому он положит начало, будет существовать до Нового Иерусалима. Образ Нового Иерусалима возникает в разговоре с Порфирием Петровичем. Раскольников утверждает, что верует в Новый Иерусалим. В книге Откровения Иоанн Богослов называет Новым Иерусалимом Царство Божие. В раю люди будут жить вместе с Богом после второго пришествия и страшного суда. В Новый Иерусалим, по пророчеству Иоанна, не войдет ничто нечистое, и в нем будут вечно жить спасенные народы, те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Раскольников мыслит в категориях грядущего царства. Он даст человечеству новый закон, новое слово, которое заключается во всеобщем равенстве. Конкретно в равном праве на власть. Потом начнется всеобщее разрушение. Как он говорит на французском,
«Да здравствует вековечная война».
Это своего рода апокалипсис, который приведет к Новому Иерусалиму, новому раю. Раскольников здесь пытается подражать Мессии, новозаветному слову Христа. Однако мессианский дух теории Раскольникова не выдерживает встречи с действительностью. По ходу развития событий вскрывается реальная подоплека его преступления. Отсылка номер два. Искушение Сони Мармеладовой. После убийства проценщицы Раскольников расправляется и с Лизаветой. Она становится невольной свидетельницей преступления. А ведь именно о вызволении ее из рабства сестры герой думал в том числе, когда решался на злодеяние. Про Лизавету Соня говорит Раскольникову.
«Она Бога узрит».
Эти слова восходят к заповеди блаженства.
блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Так Соня подчеркивает чистоту сердца погибшей Елизаветы. Украденные деньги Раскольников хотел потратить для помощи себе и семье. Вместо этого он прячет их под камнем и не проявляет к деньгам никакого интереса. Но самое главное, он не смог переступить через кровь ради цели. Он постоянно возвращается мыслями к преступлению, видит во сне убитую Алену Ивановну. Попытка Раскольникова сказать новое слово провалилась. Своим примером он не подтвердил идею, что право имеющим может стать каждый. Но Раскольников не хочет сдаваться и признавать ложность идеи. В лице Сони он пытается найти последователя своей теории, если говорить на библейском языке, призвать к себе апостола. Раскольников убеждал Соню в совершенной бессмысленности ее жертвы. Он нарисовал перед ней мрачную картину скорой гибели ее сводных брата и сестер от нищеты. Дети Катерины Ивановны скоро будут побираться и окажутся в таком месте, где детям нельзя оставаться детьми, где семилетний развратен и вор. Чтобы усилить впечатление, Раскольников заканчивает словами:
«А ведь дети – образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечество».
Его фраза отсылает к словам Иисуса своим ученикам:
«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».
Этой картиной Раскольников доводит Соню до истерического плача. Он говорит, что нужно
«взять власть над всей дрожащей тварью и над всем муравейником».
Своим рассказом он хотел заставить Соню примкнуть к своей теории о разделении людей на тварей дрожащих и на правоимеющих. Раскольников использует евангельское слово как ключевой аргумент в защиту своей антиевангельской идеи. Этим он похож на лжепророков, которых станет много в конце истории. Об этом предупреждает Иисус в Евангелии от Матфея:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят».
При другом случае Раскольников искушает Соню вопросом:
«Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне?»
Кого бы она выбрала? Соня отвечает:
«И кто меня тут судьей поставил? Кому жить, кому не жить?»
В ее словах есть непрямая отсылка к ответу Христа.
Один человек из народа попросил Иисуса вмешаться в спор с братом и заставить его разделить наследство. Христос же сказал человеку тому: «Кто меня поставил судить или делить вас?»
Раскольникову не удается сделать Соню последовательницей своего учения. Напротив, через Соню и ее искреннюю христианскую веру Достоевский ведет Раскольникова к осознанию ложности, иллюзорности его взглядов на преступление. Когда Раскольников идет признаваться, он соотносит свое состояние с мукой Христа в Гефсиманском саду. Христос молился, чтобы Отец отвратил от него будущие страдания и смерть, пронес чашу мимо. Но молитва заканчивается тем, что Христос все отдает на волю Отца.
«Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».
Раскольников принимает решение донести на себя, хотя и не понимает зачем. Он руководствуется волей Сони, ее уверенностью, что ему необходимо раскаяться, открыться, понести наказание.
«Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Пить, так пить все разом».
Этими словами Раскольников смиряется и подчиняется Соне. Отсылка номер 3. Мармеладов и страшный суд. Мармеладов знакомится с Раскольниковым в трактире. Он рассказывает ему о своей семье и использует образные выражения из Нового Завета. Например, он заявляет, что его дочь живет по желтому билету. Мальчишки за стойкой фыркают, хозяин улыбается. Мармеладов старается отнестись к такой реакции со смирением, а не с презрением.
«Ничего-с, сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно, и все тайное становится явным. Пусть, се человек».
Фраза «сим покиванием глав» отсылает к Евангелию от Матфея. Это момент, где говорится об осуждении распятого Христа.
«Мимоходящие же кулиху его, покивающие головами своими».
Дальше Мармеладов использует выражение
«все тайное становится явным».
Оно происходит от библейских слов
«нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».
Слова
«се человек»
принадлежат иудейскому прокуратору Понтию Пилату. Он произносит их, когда показывает Христа толпе после бичевания. Так он хочет вызвать сожаление. Мармеладов разворачивает перед Раскольниковым картину второго пришествия и страшного суда. По его представлению, Христос сначала призовет Соню.
«А где черь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где черь, что отца своего земного пожалела?»
Словом «тщерь» Мармеладов уподобляет Соню женщине из Галилеи. Эта женщина много лет тяжело болела. Она верила, что от прикосновения к краю одежды Христа выздоровеет.
Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова.
Благодаря вере Соня окажется в числе первых, кто предстанет перед Христом на страшном суде. В рассказе Мармеладова обращение Христа к Соне «приди» восходит к евангельской фразе:
«Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».
По убеждению Мармеладова, Христос простит многие грехи Сони, как простил их Марии Магдалине, за то, что она возлюбила много. Прежде всего, простит занятие проституцией. Последними Христос призовет к себе слабеньких, пьяненьких соромников, то есть бесстыжих. Среди них будет и Мармеладов. Христос скажет:
«Вы – образы звериного и печати его, но и приидите и вы».
Таким тоже подарят вечную жизнь. Мармеладов причисляет себя к людям, которые несут в себе знаки принадлежности Антихристу, бесовской силе. Христос простит и таким, как он, потому что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего. Мармеладов сравнивает себя с мытарем. Это отсылка к притче о мытаре и фарисее. Мытарь считал себя недостойным грешником и вместе с тем жаждал милости Христа. Он получил ее больше, чем горделивый фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Христос призовет и говорит Мармеладов:
«Прострет к нам руцы свои». После этого каждый заплачет, и ему откроется правда Божия.
Здесь отсылка к евангельской истории о прокаженном, то есть больном проказой. Христос излечивает прокаженного, когда простирает руку и касается его. Картину судного дня Мармеладов заканчивает словами из молитвы «Отче наш».
«Господи, да приидет царствие Твое».
При всей зрелищности картина страшного суда Мармеладова остается его творением, то есть личным вымыслом. На деле он спекулирует на евангельских словах, уверенный, что ему и дочери Соне все простится. Он расслабляется и не предпринимает никаких усилий прекратить пьянствовать. Этой картиной он оправдывает и неспособность помочь Соне, затирает вину перед ней. По сути, именно он своим поведением подтолкнул ее к тому самому желтому билету. Отсылка номер 4. Следствие ведет проповедник. Порфирий Петрович пытается убедить Раскольникова прийти с повинной, чтобы сбавить срок. Раскольников с презрением отказывается. Тогда следователь начинает учить, проповедовать ценность жизни.
«Эй, жизнью не брезгайте, много ее еще впереди будет. Вы что за пророк, много ли вы знаете? Ищите и обрящите. Вас, может, Бог на этом и ждал».
Порфирий Петрович повторяет слова Христа из Нагорной проповеди.
«Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам».
В чем парадокс ситуации? Он ведь повторяет слова Иисуса, которые дарят надежду. В то же время Порфирий Петрович не хочет привести Раскольникова к свободе. Он работает над тем, чтобы дожать его, привести к осознанию безнадежности положения. Он прекрасно понимает, что в этом впереди Раскольникова ждет не изобилующая открытиями жизнь, не свободный поиск истины, а суровая каторга. Раскольников просит Порфирия Петровича запомнить, что он ему ни в чем не сознался. Тот отвечает:
«Не беспокойтесь, голубчик, ваша воля да будет».
Эти слова Христос обратил к Отцу в Гефсиманском саду. Эти слова отсылают к строкам «Отче наш». «Да будет воля твоя». Так Порфирий Петрович выражает смирение перед волей Раскольникова. Но звучит это иронически, пародийно. В прошлом Порфирий Петрович изведал мессианский жар, но теперь говорит, что он человек поконченный, погасший. Склоняя Раскольникова к признанию, Порфирий Петрович говорит без вдохновения, словно заученными выражениями и не впопад. Чего стоит только его предложение Раскольникову стать солнцем. Поэтому его проповедническая речь не достигает цели. В ней нет искреннего чувства. Она наполнена иронией, скептицизмом, язвительностью. Даже тени этого никогда не было в словах проповедника, который 2000 лет назад сказал:
«Ищите и обрящите».
Отсылка номер 5. «Я человек грешный». Свидригайлов рассказывает Раскольникову о своей невесте, 16-летней девушке. Огромная разница в возрасте и развитии вызывает в Свидригайлове сладострастие. Раскольников это замечает и призывает одуматься.
«Неужели вы в самом деле так женитесь?»
Свидригайлов отвечает утвердительно и смеется.
«Непременно. Пощадите, батюшка. Я человек грешный».
Свидригайлов повторяет слова рыбака Симона Петра. Иисус призывает будущего апостола последовать за собой. Тот сначала отказывается, мотивирует это своей недостойностью, слабой человеческой природой. Но слова Петра «Я человек грешный» указывает на страх перед Богом. Свидригайлов, напротив, оправдывает ими свое нравственное падение и духовную оцепенелость. Возможно, история Свидригайлова – своеобразная история Симона. Он слышал голос Бога в себе, но не стал Петром, не последовал за евангельским словом. Но можно расценить слова Свидригайлова только как глумливую насмешку над новозаветным текстом. Насмешку. И только. Отсылка номер 6. Соня Мармеладова и друг Христа Лазарь. Из всех героев преступления и наказания только Соня произносит евангельское слово в его первозданности. То есть она не переписывает его под себя, не пытается просочиться важным героем в евангельскую историю. Евангелие для нее бесконечно выше человеческих мыслей и слов. Это истина, которую она стремится усвоить, а не присвоить. Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря. Она не пересказывает и ничего не добавляет от себя. Во время чтения исчезает робость Сони.
«Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его».
Но вот парадокс. Когда Соня читает о чуде с Лазарем, она говорит о себе. В подготовительных материалах к роману об этом говорится прямо. Вот ремарка Достоевского.
«Соня, я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня».
Евангельское слово наполняет Соню живым чувством. Оно дает смирение и веру в то, что и Раскольникову, если он раскается и обратится к Христу, Бог опять жизни пошлет. В этой сцене Раскольникову впервые приоткрывается возможность чуда возрождения к жизни. В романе есть открытый оппонент Сони, материалист Лужин. Он стремится оспорить одну из главных евангельских заповедей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Лужин предлагает смотреть на все с точки зрения выгоды. Он считает, нужно возлюбить прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Любовь к одному себе позволит достичь успеха в делах. Чем больше будет в обществе устроенных частных дел, тем более устраивается в нем и общее дело, то есть тем больше вносится вклад во всеобщее преуспевание. Раскольников говорит, если довести идею Лужина до логического завершения, то выйдет, что и людей резать можно ради собственного обогащения. Любовь Лужина только к себе проявляется и в выборе невесты. Он ищет достойную, но бедную девушку, чтобы над ней властвовать и чтобы она всю жизнь смотрела на него, как на благодетеля. Так он выбирает Дуню. Но та вскоре разрывает помолвку, как думает Лужин по наущению Раскольникова. Тогда он мстит и пытается подло очернить Соню. В этой ситуации есть не только трагические, но и иронические ноты. Человек, который так настаивал на устроении частных дел ради всеобщего благоденствия, в своих частных делах выглядит низко и нелепо. Отсылка номер 7. Имена и числа. К Библии в романе отсылают имена и числа. Соня принесла Катерине Ивановне 30 целковых, когда продала себя в первый раз. 30 сребреников получает Иуда, когда соглашается выдать Христа. Этой цифрой Достоевский подчеркивает противоречивость поступка Сони. Она жертвует собой ради близких и вместе с тем предает себя. За 30 тысяч сребреников Марфа Петровна выкупает Свидригайлова из долговой тюрьмы. Она освобождает его, но и заставляет чувствовать себя обязанным. Свидригайлов становится ее мужем. Он мучает Марфу Петровну. Та погибает при странных обстоятельствах. Денежная сумма создает двойственность. С одной стороны, Марфа Петровна совершает благое дело. С другой, выкуп и брак потворствуют дурным наклонностям Свидригайлова, создают для них питательную почву. Возможно, все оборачивается преступлением. Многие подозревают Свидригайлова в убийстве Марфы Петровны. Создавая себе и Свидригайлову ложную жизнь, Марфа Петровна в некотором смысле предает и себя, и его. Интересна фамилия хозяев квартиры, у которых Соня снимает комнату.
Живет же на квартире у портного Капернаумова.
Галилейский город Капернаум назван среди тех, в которых Христос наиболее явил свои силы. В Капернауме Христос начал проповедовать, совершил первые чудеса, исцелил бесноватого, воскресил дочь Иаира. В комнате Капернаумовых, где живет Соня, читается фрагмент о воскрешении Лазаря. Здесь Раскольников рассказывает Соне о своем преступлении. Вместе с тем Христос укоряет Капернаум за надменность, когда жители не уверовали и не раскаялись. В этом городе Господь творит чудеса и проповедует, но жители Капернаума охвачены гордыней. Они не приходят к раскаянию и в будущем могут быть низвергнуты до ада. Да, Соня говорит Раскольникову в комнате Капернаумова о покаянии, но он не принимает слов и хочет еще побороться за свою теорию. В «Преступлении и наказании» Достоевский создает мир, в котором слова Евангелия используются по-разному. Оно может быть близко к прямому значению, а может выворачиваться, искажаться, подменяться чуждым, даже антиевангельским смыслом. Герои Достоевского говорят о себе на языке Библии, но и язык Библии говорит о них. Евангельские выражения – подсказки для понимания личности и драмы героя. Достоевский как совершенно реальную разворачивает перед нами картину, которая кажется фантастической, невозможной. Персонажи с задворок, неудачливые студенты, пьяницы, обитатели низов вторгаются в священную историю, становятся ее героями. Как и священная история спускается в подполье, в затхлые комнатушки, трактиры, притоны. Возможно, двойственность мира Достоевского и создает тот завораживающий и беспокоящий эффект, который производят его романы на миллионы читателей во всем мире. Автор текста – кандидат филологических наук Анна Петрова. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА» и в даже до боли знакомых произведениях открывайте новые смыслы вместе с нами.